Глава первая.
«По утреннему происшествию ситуацию доложит Городецкий», — не отрывая взгляд от бумаг, сказал Гессер. Я встал, поймал сочувственный взгляд Семена, начал. 2 часа назад я провожал на рейс в Нью-Йорк господина Уорнса. После того, как наш коллега прошел регистрацию и стал покупать водку в дьюти-фри... «Вы что, прошли с ним за паспортный контроль, Городецкий?» — осведомился Гессер, не поднимая глаз.
«Ну да».
«Зачем?»
«Убедиться, что с ним все в порядке», — я откашлялся. «Ну и купить кое-что себе в дьюти-фри».
«Что именно?»
«Пару бутылок виски».
«Какого?»
— Гессер оторвал взгляд от стола. «Шотландского, односолдового, Гленливит 12-летний и Гленморанж 18-летний. Но это на подарок. Я лично считаю, что пить 18-летний вискарь — пижонство».
«Какого хрена?» — рявкнул Гессер.
— Что за мелкие корыстные акции? — Вы извините, Борис Игнатьевич, — сказал я, — но господин Уорнс пьет как лошадь и предпочитает не белую лошадь, а приличные сингл-молты. У меня бар опустел, а завтра приедет еще какой-нибудь гость, и вы мне поручите его принимать. А моя зарплата не позволяет покупать алкоголь в азбуке вкуса.
— Дальше, — ледяным голосом сказал Гессер.
— Дальше я сел в баре выпить кружку пива.
«Вы давно пьете пиво по утрам, Городецкий?»
4-й день. С момента приезда Уорнса».
Семен хихикнул. Гессер привстал и оглядел всех сидящих за столом. 10 иных, не ниже 3-го уровня, или, как говорили ветераны, ранга.
«Особенности приема гостей мы обсудим позже. Итак, вы похмелялись пивком. Что дальше?»
Вошла женщина с ребенком. Толстый мальчишка 10 лет, вопил, не переставая. Просил мать не лететь, говорил, что самолет разобьется. Но, разумеется, я просканировал ауру. Мальчишка оказался неинициированным иным высокого уровня, 1-го, 2-го как минимум. Судя по всему, предсказатель. Возможно, даже пророк.
В зале слегка зашевелились.
«Откуда такие смелые выводы?» — спросил Гессер.
«Свет. Интенсивность, мерцание».
Я напрягся, посылая в пространство то, что видел. Все сидящие уставились в пустую точку над столом. Разумеется, никакого реального изображения я не создавал, но сознание всегда услужливо подыщет для картинки какую-нибудь точку в воздухе.
«Допустим», — кивнул Гессер,
— «но все-таки пророк.
Предсказатель, как правило, лишен возможности увидеть собственное будущее. А мальчик испугался своей смерти. Это уже довод в пользу пророка», — негромко сказала Ольга.
Гессер неохотно кивнул.
«Я узнал, есть ли у нас право на вмешательство 1-го, 2-го уровня, спасти весь самолет. Такого права, увы, не было. Тогда я взял право на 5-й уровень и снял с рейса мальчика и его мать».
«Разумно», — Гессер вроде бы чуть успокоился. «Разумно. Мальчик на контроле?»
Я пожал плечами. Семен деликатно кашлянул и вставил. «Работаем, Борис Игнатьевич!»
Гессер кивнул и снова посмотрел на меня. «Что-то еще?»
Я поколебался. Он сделал еще одно предсказание. «Мне лично».
«Иному высшего уровня», — уточнил зачем-то Гессер.
«Пророк», — почти весело произнесла Ольга. «И впрямь пророк».
Я кивнул.
«Можешь его озвучить, Антон?» —
уже совершенно мирно и дружелюбно спросил Гессер.
«Легко. Вы Антон Городецкий, высший светлый маг. Вы отец Надьки. Вы нас всех».
«Что дальше?»
«А дальше его прервали».
Гессер что-то проворчал и стал постукивать пальцами по столу. Я ждал. Все остальные тоже ждали.
«Антон, я не хотел бы показаться невежливым, но вы уверены, что решили выпить пиво по собственной воле?»
Я растерялся. Даже не обиделся, а растерялся. Спросить иного, не попал ли он под чье-то внушение, довольно серьезное дело. Словно... Ну, словно для одного человека поинтересоваться успешностью интимной жизни другого. Между близкими друзьями, конечно, подобный интерес возможен, но между начальником и подчиненным, да еще в присутствии других сотрудников... Нет, ну если неопытный иной совершает какой-то неадекватный поступок, тут вопрос «ты своей головой думал» уместен, но и то как риторический. А уж обратиться с таким вопросом к высшему иному... «Борис Игнатьевич», — сказал я с ожесточением, сдирая с себя все слои ментальной защиты, — «наверное, я чем-то дал основание вашим словам. Не пойму, правда, чем именно. На мой взгляд, да, я действовал исключительно по собственной воле. Но если вы сомневаетесь, то просканируйте меня, я не против». Конечно же, это тоже была риторическая фраза. Абсолютно. Так человек, оказавшийся под каким-нибудь нелепым подозрением, к примеру, что он, будучи в гостях, украл со стола серебряные ложечки, предлагает проверить его карманы. — Спасибо, Антон. — Я воспользуюсь твоим предложением, — ответил Гессер, вставая. В следующее мгновение я отключился, а потом открыл глаза. В промежутке, конечно, было какое-то время, минут 5-10. Вот только я его не запомнил. Я лежал на диванчике, который стоит в кабинете Гессера и который все иронично называют «плацдарм для мозгового штурма». Мою голову придерживала Ольга, и она была очень, очень зла. Напротив меня сидел на стуле Гессер и был очень, очень смущен. Больше никого в кабинете не было.
«Ну и как?»
«Тварь я дрожащая. Или право имею?» — спросил я. «Антон, я нижайше приношу свои извинения», — сказал Гессер. «Перед присутствующими он уже извинился», — добавила Ольга. «Антон, прости старого дурака». Я сел и потер виски. Голова не то чтобы болела, казалась удивительно пустой, и звенела. «Кто я? Где я? Кто вы такие? Я вас не знаю!» — пробормотал я. «Антон, я прошу принять мои извинения», — повторил Гессер.
«Шеф, с чего вы взяли, что я под влиянием?» — спросил я.
«Тебе не кажется странным, что, проводив гостя, ты внезапно присел выпить пиво в дрянной дорогой кафешке, хотя знал, что тебе предстоит садиться за руль?»
«Кажется. Но так уж тот день сложился».
«А что именно в этот момент, когда ты внезапно решил задержаться в аэропорту, у тебя на глазах устроил истерику мальчик-предсказатель?»
«Жизнь вся состоит из совпадений», — философски сказал я.
«Ну а то, что самолет благополучно долетел до Барселоны?» Вот тут он меня уел.
«Как долетел?»
«Обычно, шумя моторами и покачивая крыльями. Долетел, выгрузил людей и час назад вылетел обратно».
Я помотал головой. «Борис Игнатьевич, я, конечно, не предсказатель, но уж когда прицельно начинаю проверять вероятность того или иного события, мальчик завопил о катастрофе. Я глянул его ауру иной, неинициированный, в спонтанном выплеске силы. Я начал проглядывать линии реальности. Самолет падал. С вероятностью в 98%. Может, ну нет же абсолютно точных предсказаний. Выплыли те 2%?
«Допустим. А как еще можешь интерпретировать произошедшее?»
«Провокация», — неохотно сказал я. «Мальчика накачали силой, повесили фальшивую ауру. Прием известный, вы сами. Ну, потом мальчишка истерит. Я слышу его вопли, начинаю просчитывать вероятности. Допустим, они тоже искажены».
«Какова цель?» — спросил Гессер.
«Заставить нас истратить право на вмешательство первого уровня впустую. Самолет и не думал падать, пацан интереса не представляет. А мы, как идиоты, выстрелили впустую».
Гессер назидательно поднял палец.
«Но у нас все равно не было права на вмешательство».
«Было», — — буркнул Гессер. — Было и есть, но зарезервировано за мной лично. Если бы ты обратился ко мне напрямую, я бы разрешил вмешаться.
— Во как! — сказал я. — Ну, тогда... Тогда и впрямь похоже. — А что, пацан?
— Пророк, — неохотно сказал Гессер. — Большой силы. И на тебе никаких следов воздействия. Так что ты прав, пожалуй. — Но самолет не упал? — негромко сказала Ольга. Мы замолчали. У пророков не бывает ошибок. Мальчик-пророк, поскольку выдавал предсказания о своей судьбе и о судьбе высшего иного. Но самолет не упал. Ты в события не вмешивался, — негромко произнес Гессер. И тут до меня дошло. А вы ведь проверяли не то, под влиянием я был или нет, — сказал я. Вы проверяли... «Не спас ли я самолет без разрешения?» «И это тоже», — Гессер даже не смутился, «но озвучивать такую причину при коллегах не хотел».
«Спасибо огромное!» — я поднялся и пошел к двери.
Гессер дождался, пока я открою дверь, и только после этого сказал. «Должен сказать, Антон, я очень рад за тебя». Рад и горд.
Чему же именно?
Тому, что ты не стал вмешиваться без разрешения. И даже не придумывал никаких человеческих глупостей, вроде телефонных звонков о бомбе в самолете. Я вышел и закрыл за собой дверь. Мне хотелось заорать или стукнуть кулаком по стене, но я держался. Я был невозмутим и холоден. Я ведь действительно не придумывал никаких человеческих глупостей. Мне это даже в голову не пришло. Я убедился, что у нас нет законной возможности спасти 200 человек, и спасал одного иного и его мать. Уроки пошли мне на пользу. Я вел себя как правильный, высший, иной. И от этого на душе было мерзко.
«Антон!»
Обернувшись, я увидел поспешно догонявшего меня Семена. Выглядел тот слегка смущенным, как старый друг, ставший невольным свидетелем неловкой и некрасивой сцены. Но мы были дружны достаточно долго и крепко, чтобы Семену не пришлось изображать, будто он задержался случайно.
«Думал, дольше ждать придется», — пояснил Семен.
«Ну, учудил, шеф, учудил!»
«Он прав». — неохотно признал я. Ситуация и впрямь сложилась странная.
«Мне поручили поговорить с мальчишкой, инициировать, обосновать родителям его занятия в нашей школе. Ну, в общем, стандартная процедура. Хочешь, поедем?»
«А что, уже нашли?» — заинтересовался я. «Я только имена считал. Дальше возиться не стал».
«Да, конечно, нашли. 21 век на дворе, Антоха. Позвонили в наш информационный центр, задали вопрос, кто не явился на рейс такой-то в Барселону. Через минуту Толик перезвонил, выдал имена и адреса. Иннокентий Григорьевич Толков, 10,5 лет, живет с мамой. Ну, ты же знаешь, что в неполных семьях иные встречаются статистически чаще».
«Социальная депривация способствует», — буркнул я.
«А я слышал версию, что папаша подсознательно чувствует, что ребенок иной и уходит из семьи», — сказал Семен. «Боятся, короче. Живут толково рядом, на водном стадионе. Смотаемся?»
«Нет, Семен, не поеду», — покачал я головой. «Ты и сам прекрасно справишься». Семен вопросительно смотрел на меня.
«Да все в порядке», — твердо сказал я. «Не бойся, я не бьюсь в истерике, не ухожу в запой и не вынашиваю планов покинуть дозор. Я в аэропорт съезжу, поброжу там».
Как-то все неправильно, понимаешь? Мальчик-пророк изрек туманные пророчества. Самолет, который должен был упасть, не разбился. Все не так.
«Гессер уже послал в Шереметьево инспекцию», — сообщил Семен.
Какой-то голос у него был ехидный.
«Кого он послал?»
«Ласа».
«Понятно», — кивнул я, останавливаясь у лифтов и нажимая вызов. То есть ничего интересного Гессер не ждет. Лас был нетипичным иным. Начать с того, что никаких способностей иного у него не было и не должно было появиться. Но несколько лет назад его угораздило попасть под заклинание древней магической книги «Фуаран». Вампир Костя, бывший когда-то моим соседом и даже приятелем, продемонстрировал на Ласе, что с помощью книги способен превращать людей в иных. Самым странным я считал даже не то, что Лас превратился в иного, а то, что он превратился в светлого иного. Злодеем он не был, но вот чувство юмора имел специфическое. Да и его взгляды на жизнь соответствовали скорее темному. Работа в ночном дозоре, к которой он относился, похоже, как к очередной шутке, его особо не изменила. Но иным он был слабым. 7-го, самого начального уровня, с неопределенными перспективами дорасти до 5-го-6-го. Впрочем, Лас к этому не рвался.
«А вот не скажи», — не согласился со мной Семен, — «Гессер не ждет ничего интересного в магическом плане. Ты ведь там был, ничего не заметил. Ты и сам высший».
Я поморщился.
«Высший, высший», — дружелюбно сказал Семен. «Опыта у тебя мало, но способности-то есть. Так что копать в этом направлении бесполезно. А вот Лас, он по-другому на ситуацию посмотрит. Практически с точки зрения человека. Голова у него работает довольно парадоксально. Вдруг чего заметит?»
«Тогда точно нам следует съездить вдвоем», — сказал я. «А ты дерзай, инициируй пророка».
«Восстань и виждь, и внемли!»
Семен первым вошел в наконец-то появившийся лифт, вздохнул.
«Ах, не люблю я пророков и предсказателей. Как ляпнут что-нибудь в твой адрес, и ходишь потом, как дурак, размышляешь, что же имелось в виду. Порой таких страхов себе напридумываешь, а на деле полная ерунда. Тьфу, внимания не стоит».
«Спасибо», — сказал я Семену. «Да не беспокойся ты. Я спокойно к этому отношусь».
«Подумаешь, пророк». «Помню, был у нас в Петрограде один предсказатель», — с готовностью подхватил Семен. «И вот в году 1916, под Новый год, спрашиваем его о перспективах. А он нам и выдает».
Ласа я успел перехватить во дворе. Он как раз садился в свою чисто вымытую Мазду. При моем появлении он откровенно обрадовался.
«Антон, а ты не сильно занят?»
«Ну,
не смотаешься со мной в шарик? Борис Игнатьевич велел по твоим следам пройти, странности всякие поискать. Может, присоединишься?»
«Что с тобой поделать?» — вздохнул я, забираясь на правое сиденье.
«Съезжу. Будешь должен, сам понимаешь».
«О чем речь?» — обрадовался Лас, заводя машину.
«А то у меня со временем плохо. И так сегодня планы пришлось менять».
«Что за планы?» — спросил я, пока мы выезжали со стоянки.
«Да это...» — Лас слегка смутился. «Я сегодня креститься собирался».
«Чего?» — мне показалось, что я ослышался.
«Креститься!» — повторил Лас, глядя на дорогу. «Ничего? Нам ведь можно креститься?»
«Кому нам?» — уточнил я на всякий случай.
«Иным».
«Можно, конечно», — ответил я. «Это как бы дела духовные. Магия магии, а вера...»
Ласа будто прорвало. «Вот и я подумал. Черт его знает, как там посмотрят на то, что я магией занимаюсь. Я вообще-то агностик всегда был. Ну, точнее, экуменист широкого профиля. А тут как-то подумал, лучше уж креститься для гарантии».
«В «Симпсонах» один персонаж был, так он на всякий случай еще соблюдал день субботний и совершал намаз», — не удержался я.
«Не кощунствуй», — сказал Лас строго. «Я же серьезно. Церковь вот специально нашел в Подмосковье. В Москве, говорят, все попы коррумпированные, а в провинции ближе к Богу. Вчера созвонился, поговорил, но меня там знакомые порекомендовали. Сегодня обещали покрестить, а тут Гессер задание выдал».
«Как-то быстро ты», — усомнился я. «Ты вообще готов к таинству крещения?»
«Конечно», — усмехнулся Лас.
«Крестик купил, Библию на всякий случай, пару иконок. «Подожди, подожди», — заинтересовался я. Мы как раз выскочили на Ленинградку и понеслись к аэропорту. Лас привычно наложил на машину чары эскорт, и нам начали торопливо уступать дорогу. Уж не знаю, кто из водителей что видел, кто скорую помощь, кто полицию со включенной сиреной, кто правительственный эскорт, увешанный мигалками, как дурень мобильниками, но дорогу нам освобождали резво. «А символ веры ты выучил?»
«Какой символ веры?» — удивился Лас.
«Никео Царьградской».
«А надо?» — заволновался Лас.
«Ладно, священник подскажет», — развеселился я. «Рубашку крестильную купил?»
«Зачем?»
«Ну, когда из купели вылезешь?»
«В купель только младенцев окунают. Я ж в нее не залезу. На взрослых брызгают».
«Дубина», — с чувством сказал я. «Есть специальные купели для взрослых. Называются баптистерии».
«Это у баптистов?»
«Это у всех». Лаз задумался. Благо, вождение автомобиля под прикрытием эскорта позволяло не особо напрягаться.
«А если там бабы будут?»
«Они теперь тебе не бабы, а сестры во Христе».
«Ну ты врешь!» — возмутился Лас. «Хватит уже, Антон!»
Я достал мобильник, подумал секунду и спросил. «Кому из наших ты веришь?»
«В духовном плане?» — уточнил Лас.
«Ну, Семену поверю». «Годится», — кивнул я, набрал номер и включил громкую связь.
«Да, Антон»,
— отозвался Семен. «Слушай, ты крещеный?»
«Ну как в моем возрасте русский человек может быть некрещеным?» — ответил Семен. «Я ж при царе родился».
«А сейчас вере православной близок?»
«Ну», — Семен явно смутился, — «в церковь хожу. Иногда».
«Скажи, взрослых как крестят?»
«Если по-нормальному, то как детей. Разделся и в воду с головой три раза».
«Спасибо». Я прервал связь. «Понял, Фома, готовящийся к таинству?»
«Что еще там будет?» — спросил Лас.
«Становишься лицом на запад, трижды плюешь и говоришь: отрекаюсь от сатаны». Лас расхохотался.
«Ну, Антон, хорош гнать! С крещением согласен, это я погорячился. Правильный, некоррумпированный поп не будет воду экономить. А вот стать на запад лицом, плюнуть...»
Я снова набрал Семена.
«Да», — с любопытством отозвался тот.
«Еще вопрос. Как происходит обряд отречения от сатаны при крещении?»
«Становишься лицом на запад. Батюшка спрашивает, отрекаешься ли ты от сатаны и от дел его. Трижды вслух отрекаешься и плюешь в сторону запада».
«Спасибо». Я снова прервал связь. Лас молчал, вцепившись в руль, глядя перед собой. Мы уже проехали МКАД.
«А еще какие сложные моменты будут?» — почти робко спросил он.
«Окунулся, отрекся». Я начал загибать пальцы. «И третий шаг. Ты учти, в церкви все троично, потому что Бог триедин. Третий шаг. Выходишь из купели и обегаешь вокруг церкви трижды строго противосолонь».
«Голым?» — ужаснулся Лас. «Без штанов?»
«Конечно. Аки Адам ветхозаветный, безгрешный до вкушения плодов с древа познания». Фраза родилась спонтанно, но звучала очень убедительно.
«Ну, если надо, — тихо сказал Лас,
— ты б зашел в любую церковь, — посоветовал я, — даже в коррумпированную, и книжечку купил с пояснениями».
«Мне неудобно в церковь заходить, — признался Лас. — Мало того, что не крещеный, так еще и волшебник». «Блин, может, отложить крещение? Раз надо голым вокруг церкви бегать, в фитнес похожу, подкачаюсь».
«Ладно, насчет бега вокруг церкви — это неправда, — жарился я. Но я бы все-таки советовал тебе отнестись к вопросу серьезнее».
«Как все сложно», — вздохнул Лас, выруливая к терминалу. «Нам в Д?»
«Да, в новый», — — подтвердил я. — Что ж, попробуем. С Божьей помощью, — сказал Лас. Я понял, что пыл неофита в нем не угас.